Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владислав Сурков подал в отставку с поста вице-премьера. По каким причинам? Российские правозащитники встретились с государственным секретарем США Джоном Керри. О чем говорили? На Украине и в Молдавии праздник Победы вызвал новый всплеск исторических дискуссий. Как оценивать события весны 45-го года? Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Владислав Сурков сегодня по собственному желанию подал в отставку с поста вице-премьера, руководителя аппарата российского правительства. Эксперты не исключают, что отставка Суркова связана с недавней публичной полемикой в прессе с официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным по поводу фонда Сколково и сходится во мнении, что уход Суркова пошатнет премьерские позиции Дмитрия Медведева. На тему работала корреспондент радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
В размещенном на сайте Кремля указе сказано, что Владислав Сурков покидает пост вице-премьера мира по собственному желанию. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Сурков написал заявление 7 мая после совещания у президента по поводу реализации прошлогодних майских указов. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, заявила, что Сурков написал заявление об уходе еще 26 апреля, и Медведев был в курсе этого. Владислав Сурков причины своей отставки пока не называет. В интервью изданию «Коммерсант» он пообещал рассказать о них позже. Дмитрий Песков настаивает, что уход Суркова связан именно с реализацией майских указов. Агентству «Интерфакс» пресс-секретарь президента заявил, что нет никакой связи между отставкой Суркова и его публичной полемикой с официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным. Политический комментатор, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов в это не верит.
О уходе Суркова по собственному желанию говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда имеется собственное желание, то, видимо, ему не предшествуют такие серьезные конфликты, как произошел у Суркова со следственными органами. Тут надо понимать, что Маркин, при всем уважении к его должности, к нему самому, не настолько высокопоставленный чиновник, чтобы впрямую пикироваться с вице-премьером, тем более сильным вице-премьером. Очевидно было, что через Маркина правоохранительная часть власти передала некоторый привет господину Суркову. В результате дискуссии господин Сурков был вынужден покинуть свой пост. Безусловно, он написал заявление по собственному желанию, потому что у нас его всегда так пишут. Очень редко, как Лужкова, увольняют совсем. Господин Сурков, еще когда выступал в Лондоне, не думал о том, что ему придется уйти в отставку.
С уходом Владислава Суркова что меняется?
Во-первых, важный вопрос, кто будет главой аппарата правительства. Станет ли он вице-премьером или будет просто глава аппарата правительства. Это важный момент. Во-вторых, пока нет реакции правительства. Третий, очень важный момент. Сурков же, он был такой человек-бренд. И сам по себе, и он укреплял любую должность, которую занимал. И, соответственно, его уход из правительства Медведева – это очень серьезный удар по его аппаратному весу. В конце концов, человек, который имеет и политический, и, в общем, где-то даже экономический опыт, их очень немного в стране.
Полемика между Владиславом Сурковым и Владимиром Маркиным развернулась из-за фонда Сколково. 1 мая, выступая в Лондонской школе экономики, Владислав Сурков позволил себе резкие высказывания в адрес Следственного комитета, который сейчас расследует несколько коррупционных дел в отношении фонда Сколково. По словам Суркова, Сколково – это один из самых чистых проектов с точки зрения злоупотреблений. А энергичность публикации Следственного комитета о ходе расследования вызывает у людей ощущение, что в фонде Сколково совершены преступления, говорит Владислав Сурков. Но следователям это еще предстоит доказать. Реакция со стороны Следственного комитета появилась спустя несколько дней. 7 мая газета «Известия» опубликовала колонку под названием «Глядя из Лондона, на зеркало нече пенять», которую написал официальный представитель Следственного комитета это Владимир Маркин. На критику Суркова он ответил, в частности, следующее, цитата. «Нынче у эффективных менеджеров новая мода. Модно нынче быть сугубо политическим узником. Возможно, именно поэтому кураторы особо эффективных менеджеров предпочитают выступать с арией московского гостя сразу в Лондоне, среди целевой аудитории. Этот стон у них песней зовется. И песня-то какая-то жалостливая», написал Владимир Маркин. Владислав Сурков в ответ назвал колонку Маркина графоманией. С начала этого года в отношении нескольких руководителей фонда Сколково были возбуждены уголовные дела. В феврале обвинения в хищении 24 миллионов рублей, выделенных на развитие Наукограда, были предъявлены бывшему главе финансового департамента фонда Сколково Кириллу Луговцеву и генеральному директору таможенно-финансовой компании фонда Владимиру Хохлову. В середине апреля следователи возбудили дело в отношении вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. Его подозревают в незаконной передаче депутату Государственной Думы Илье Пономареву 750 тысяч долларов за лекции и научную работу. И политический комментатор Глеб Черкасов, и президент Центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский замечают, что уход Владислава Суркова может пошатнуть позиции премьер-министра Дмитрия Медведева. Проект Сколково называют именно «Медведевский» проектом. Вот что думает об отставке Владислава Суркова Владимир Прибыловский.
Это такое продолжение отрицательной селекции в верхнем эшелоне путинского режима. Вторая после отставки Кудрина такое изменение. Ну, в общем, это общий тренд последних двух лет. Те, кто поумнее, уходят. Кудрин, Сурков – это, ну, в общем, самые талантливые, конечно, люди в окружении Путина. Кудрина заменили уже на прошлом этапе. То есть его заменил Володин в той сфере, которой Сурков традиционно занимался. Кудрин и Сурков – это в какой-то степени все-таки определяют, который там называют «Путин.01», а ну как всякие Иванских и Мединские и Володин – это вот «Путин.2». Отставка Суркова, в общем, это еще и плохой знак для Медведева. Нельзя сказать, что Сурков такой уж сторонник Медведева. Сурков служил в первую очередь главному боссу. Но вот он почувствовал, что новому Путину он как-то не очень нужен. Вступая в спор с тем же Маркиным, Сурков фактически заступался за Медведева, поскольку предмет спора Сколково, и Сурков, в общем, озвучил идею, ну, вполне, так сказать, существующую в прессе, правда, больше в оппозиционной, что это наезд чекистов не столько на Виксельберга, сколько на Медведева, так как Сколково – это детище Медведева. Сурков как бы обозначил свою позицию, что вот в этой интриге против Медведева он за Медведева, и тут же ему пришлось уйти.
С вашей точки зрения, уход Суркова может быть очередным свидетельством того, что идет раскол в правящих элитах?
В чем-то это раскол идеологический, то есть Сурков – это все-таки какие-то более мягкие, более непрямые способы выкручивания рук, так сказать, управления демократией, а Володин – более грубые методы. Всегда, конечно, это борьба за власть и финансовые потоки, но, тем не менее, в данном случае есть и оттенок некоторый идеологический от более мягких способов управления пропаганды, более жестким и прямолинейным. Он, конечно, путинский человек, но он, очевидно, сторонник сохранения Медведева в премьерах. У Медведева он был союзник, у Путина он был верный слуга, поскольку верные слуги Путина передрались между собой, вернее, они дерутся все время, кусают друг друга. На данный момент состояние этого клубка соратников, так сказать, Сурков ближе к Медведеву, чем к его врагам.
Сообщается, что временные обязанности Владислава Суркова в правительстве перейдут к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Сурков занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства с мая 2012 года. До декабря 2011 года он был заместителем руководителя администрации президента, где курировал внутреннюю политику. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 8 мая. Государственный секретарь США Джон Керри сегодня завершил переговоры в Москве и прибыл в Италию для переговоров по сирийской проблеме. На совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, прошедшей по окончании их переговоров, Керри и его визави объявили, что Москва и Вашингтон намерены созвать международную конференцию по Сирии. В этом форуме, как надеются Керри и Лавров, должны были бы участвовать как высшие представители режима президента Башара Асада, так и лидера вооруженной оппозиции. Большинство американских экспертов не считают, что такого рода предложения могут привести к разрешению сирийского конфликта. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Несколько дней назад Джон Керри на одном из официальных мероприятий в Госдепартаменте особо отметил важность своего визита в Москву. С этим визитом я, похоже, запоздал. Он должен был состояться еще раньше. Я с нетерпением его жду, особенно учитывая спектр проблем, которые мы должны обсудить, включая Сирию, Иран и саммит Большой Восьмерки, до которого осталось чуть более месяца. Сирия, борьба с терроризмом в свете недавнего теракта в Бостоне, противоракетная оборона – Иран, Северная Корея и Афганистан – это далеко не вся повестка визита Керри в Россию. Вашингтон долгое время настаивает, чтобы Москва, как наиболее сильный союзник сирийского президента Башара Асада, использовала свое влияние во имя прекращения кровопролития и прекратила поставки вооружений режиму. Москва, все более озабочена этой войной, в минувшие выходные выразила особую озабоченность ударами Израиля по складам вооружений в Сирии. Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Профессор, что имел в виду Джон Керри, назвав этот свой визит в Россию запоздалым? Керри отмечает, что ощущает давно назревшую необходимость серьезного разговора с российским руководством. Каковы, на ваш взгляд, шансы на прогресс в поиске американо-российского консенсуса по Сирии? На мой взгляд, не стоит ожидать прогресса, тем более каких-либо прорывов. Весьма маловероятно, что господин Керри намерен убеждать Кремль в необходимости подыгрывать Соединенным Штатам в сирийском вопросе. Определенно и российская сторона не намерена призывать американскую следовать ее подходам. Более вероятен сдвиг по сирийскому кризису во время июньской встречи президентов США и России в Северной Ирландии на полях саммита Большой Восьмерки. Собственно, нынешний визит Керри в Москву нацелен и на проработку позиций перед саммитом. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние американо-российских отношений? Их определенно не назовешь ни партнерством, ни конфронтацией. Присутствуют признаки и того, и другого. Это состояние уместнее всего назвать подвешенным. Мне представляется, что американо-российские отношения могут улучшиться, как только падет режим Башара Асада в Сирии. Америка, Россия, Европа и Китай по-настоящему осознают необходимость урегулировать ситуацию, предвидя хаос, который наступит с укреплением позиций радикальных исламистов, составляющих часть антиасадовских сил. Такая ситуация будет способна дать некоторый простор прогрессу в американо-российских отношениях, хотя и в скромных масштабах. Какое значение вы придаете личным качествам государственного секретаря США? Эти качества могут играть важную роль, особенно учитывая, что Джон Керри до того, как возглавить Госдепартамент, являлся председателем Сенатского комитета по международным отношениям. Поэтому его опыт сотрудничества, его связи с российскими партнерами в сущности глубже, чем кажется на первый взгляд. Однако я все же думаю, что успешная дипломатия больше зависит от степени совпадения интересов стран-партнеров. Если эти интересы заметно расходятся, то персональные качества и опыт госсекретаря при всей их важности не столь существенны. Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Преследование в России некоммерческих организаций стало главной темой встречи российских правозащитников с государственным секретарем США Джоном Керри. В беседе не затрагивались ни болотное дело, ни акт Магнитского. Ежедневно появляется информация о том, что нарушителями закона в некоммерческих организациях иностранными агентами признаются все новые некоммерческие организации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Генеральная прокуратура признала иностранными агентами Уральскую правозащитную группу, Московскую школу политических исследований и правозащитный фонд «Общественный вердикт». По словам Натальи Таубиной, генерального директора фонда «Общественный вердикт», никаких официальных уведомлений от прокуратуры правозащитная организация не получала.
Наша позиция, что мы не являемся иностранным агентом, то есть мы не ведем деятельность, направленную на изменение государственной политики в чьих-то внешних иностранных интересах. Более того, наша деятельность сугубо правозащитная, направленная на защиту, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. То есть мы работаем исключительно в интересах граждан Российской Федерации.
Уральский правозащитник Николай Щур также говорит, что его организация никаких официальных уведомлений от прокуратуры не получала. Накануне стало известно, что иностранным агентом признан и Левада-центр, который занимается социологическими исследованиями. Неожиданным было недавнее объявление иностранными агентами организаций, связанных с экологией и помощью больным редкими заболеваниями. По словам Людмилы Алексеевой, большинство российских некоммерческих организаций работают в строгом соответствии с законом.
Могут ли продолжить свою работу прежде всего правозащитные и экологические организации, образовательные организации, на которые приходится главный удар, хотя по дороге заметают и самые, что называется, вроде бы безобидные организации, которые никакой политикой не занимаются, но имели несчастье там пару раз получить какую-то поддержку из-за рубежа. Начиная с марта идут проверки в неправительственных организациях. Если до сих пор у нас были проверки из налоговых органов, это нормально, мы должны проходить проверки, мы против них никогда ничего не имели. Но в наших организациях и проблем с этими проверками не было, потому что в отличие от многих частных и государственных коммерческих организаций, мы не жульничаем, не химичим, мы выполняем законы, и у нас с налоговыми органами никаких проблем никогда не бывало. Но сейчас идут проверки. Министерство юстиции, хотя мы никаких законов не нарушаем, по тем законам, которые вроде бы не мы придумывали, а государственные органы, идут проверки наших организаций со стороны прокуратуры.
На встречу с госсекретарем США правозащитники обратили внимание Джона Керри, что российские власти, проводя проверки НКО, нарушают не только законодательство внутри страны, но и международные нормы. Об этом журналистам рассказал руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы обращаем внимание ваше, так же как господина Керри, на то, что Россия не выполняет официально взятые на себя обязательства в области прав человека, вступая в парламентскую ассамблею Совета Европы. Поэтому это вызов перед демократическими странами. Как они будут отвечать на этот вызов, мы не знаем, это их проблемы. Хочу напомнить, масштаб немножко другой, но с другой стороны мы не знаем, во что выльется режим в России. Он идет в сторону тоталитаризма. Это вызов для демократической Европы и вообще демократического выбора. И мне кажется, они должны искать какие-то адекватные шаги в этом направлении. Назначить там, не знаю, посыл, например, кабинет министров парламентской ассамблеи Европы мог бы назначить комиссию по проверке тех фактов, которые говорят правозащитники о том, что в России грубейшим образом нарушаются права человека. Пусть они сделают на уровне кабинета министров Совета Европы. Если одна из стран, которая вступила в парламентскую ассамблею, грубейшим образом нарушает права человека.
Встреча с госсекретарем США была рабочей, и правозащитники заметили, что от нее не следовало ждать каких-то серьезных результатов. По словам Людмилы Алексеевой, в прежние времена руководители иностранных государств вели себя более активно.
В советское время лидеры не только Соединенных Штатов, но там, скажем, Франции, Германии, Великобритании сначала встречались с нами и спрашивали, ну как там ваши дела, какие у вас проблемы, а потом шли к нашим начальникам и говорили, ну вот все-таки вот у вас такие проблемы, может быть, как-то мы их решим. А сейчас это обычная история, они сначала встречаются так, а потом уже с нами. Это не для того, чтобы поговорить об этих проблемах с нашими руководителями, а, ну, во-первых, чтобы сделать реверанс в сторону гражданского общества, а во-вторых, для того, чтобы представить себе, что у нас происходит даже перед отъездом, хотя бы на будущее полезно будет.
По мнению экспертов, закон об иностранных агентах используется властями для борьбы с неугодными общественными организациями, и по их прогнозам, давление властей может привести к возвращению Советского института диссидентства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сегодня в Англии похоронен российский бизнесмен и политик Борис Березовский, скончавшийся при таинственных обстоятельствах около месяца назад. Похороны Березовского, так же как и его жизнь, были окружены многочисленными слухами. О дате их траурной церемонии не было известно до последнего момента. В эфире «Радио Свобода», корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Похороны Березовского превратились, ну, можно сказать, в интригующую загадку и вполне в духе политических проектов. проекта покойного олигарха. Ну вот дата и место похорон столько раз менялись, что даже утром 8 мая точное место церемонии все еще держалось в тайне. И незадолго до самих похорон источник «Радио Свобода» сообщил о месте и времени. Это крупнейшее кладбище графства Сурой Бруквуд. По словам зятя Березовского, адвоката Егора Шупы, который и занимался организацией похорон, стремление сохранить в тайне время и место по просьбе дочерей Березовского. Они настаивали на интимном и семейном характере прощания с отцом. Семья по понятным причинам не хотела превращать похороны в спектакль для публики. Особенно, естественно, было нежелание присутствия прессы, в частности, базирующихся в Лондоне корреспондентов российского телевидения. Были предприняты усиленные меры безопасности. Нужно сказать, что на похороны, да и на само кладбище, допускались только те люди, чьи имена были в списке, которые передала семья полиции. Похороны Бориса Березовского на кладбище Бруквуд прошли, как говорят те, кто там присутствовал, в камерной и интимной обстановке.
Это была православная церемония?
Березовского отпевали, присутствовали только члены семьи Березовского, а вот друзья его должны были ждать снаружи. Само отпевание проходило в часовне, которая называется «Капелла святых душ». Она, кстати, приспособлена для отпевания по обрядам личных христианских конфессий. По желанию близких, ее снять стоит всего 150 фунтов, в ней меняют религиозные атрибуты в зависимости от вероисповедания покойного. По сообщению полиции, кстати, расследование причин смерти Бориса Березовского продлится, по крайней мере, еще 2 месяца.
Известно ли о том, кто был приглашен на похороны, помимо членов семьи покойного бизнесмена и политика?
Насколько мне известно, на похоронах присутствовали Юлий Дубов и Николай Глушков, это его ближайшие друзья еще с российских времен, Ахмед Закаев, Владимир Воронов, Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Ну вот, пожалуй, и все. Ну и, естественно, конечно, были все 3 бывшие жены Березовского и их дети. Надо сказать, что от каждого брака, в том числе и от последнего гражданского брака с Еленой Горбуновой, у Березовского было по 2 детей. Ну, на похороны прибыли и 6 его внуков.
Наталья, известно ли что-то о завещании, которое оставил Борис Березовский?
День похорон стало известно, что за 9 дней до смерти Борис Березовский составил новое завещание. Об этом сообщила лондонская газета «Таймс». В этом завещании Березовский предлагает на выбор 5 человек, которых он хотел бы видеть своими душеприказчиками. Это ближайший друг Юлий Дубов, дочь Екатерина, бывшая гражданская жена Елена Горбунова и 2 адвоката. Их имена газета не называет. Самое интересное, что никто из этих людей не выразил желания стать исполнителем этого завещания. Ну и поэтому суд назначил временным исполнителем завещания аудиторскую фирму «Грант Тортон».
Это связано, очевидно, Наталья, с запутанной финансовой ситуацией, долгами Бориса Березовского и с количеством наследников, о которых можно предполагать, судя по тому, что вы рассказали.
Несомненно.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, о похоронах и завещании Бориса Березовского. О личности этого политика и бизнесмена я беседовал с бывшим спикером Государственной Думы России, бывшим секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным.
Мы с Борисом Березовским познакомились 12 июня 1994 года. Он был представлен мне Борисом Николаевичем Ельциным в особняке на Косыгина, где День России праздновался. Был весь президентский клуб. Это было человек 25. Я к тому времени был председателем Государственной Думы и скорее пришел из оппонентов во власть. С Борисом Николаевичем мы много спорили. Борис Березовский был в числе тех первых крупных капиталистов, которые получили свои состояния, по сути дела, по указному президентскому праву. И, конечно, среди той первой десятки, девятки, семерки, как ныне говорят, олигархов, он был одним из самых ярких. Ну, наверное, не лучше, не хуже других. Личное накопление капитала, но всегда носит некий такой характер. характер понятный. Вот, но Борис был ярким очень человеком. Он уже был к тому времени доктором наук, член-корреспондентом Академии наук. И когда пришло время чеченского регулирования, Борис Николаевич пригласил меня и предложил пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и полномочного представителя по Чеченской Республике. Прошло время после назначения, буквально где-то неделя-другая, мне позвонил Виктор Степанович Черномырдин и предложил заместителем Бориса Березовского, сказав при этом: «Ты ведь говоришь, что без частного капитала нам из руин этот Сталинград конца 20 века, Грозный, в целом Чечню не поднять». Да, я так говорю. Я согласился, он был назначен уже седьмым заместителем Совета Безопасности. Это вовсе не означает, что он был именно седьмым. По Чеченской Республике он играл, конечно, главенствующую роль и был первым моим заместителем. Об этом надо говорить прямо. И сыграл, я считаю, очень позитивную роль в чеченском урегулировании, во врастании Чеченской Республики в мир. Как же потом развивались события, это тема отдельного разговора. В этом плане мы с Борисом Березовским были единомышленниками. По другим позициям у нас, конечно, разнились взгляды на жизнь. Мы этого не скрывали, но были добрыми товарищами, соратниками именно по этой проблематике.
Вам казался Березовский противоречивым человеком?
Да, Борис Березовский был очень противоречивым человеком. Был буквально соткан из противоречия, наверное. Но был человек очень целеустремленный. Так что, если говорить в целом, как о фигуре политической, человека от бизнеса, у него была при всех его противоречиях вот такая динамическая устойчивость, да, стремление вперед не мешало совершенно его позитивной работе в бизнесе и в политике.
Ему можно было доверять по-мужски и политически?
Тем, с кем я работал, кто входил в мою команду, я доверял и доверял всецело. Вспоминал же Рейган нашу добрую старую поговорку: «Доверяй, но проверяй». Конечно, проверялось. Но моя работа с людьми всегда строилась на доверии. Это не было исключением и для Бориса Березовского.
Если бы вы в Англии были на похоронах Бориса Березовского, что бы вы сказали над гробом?
Как моя бабушка говорила, ценить, любить и уважать надо человека живущего, а не произносить скорбные слова и плакать у холодных ног его. Так она говорила. Простая крестьянка была глубоко права. Я бы сказал, что да, Борис очень много сделал полезного для России. Несомненно. В плане становления новой демократической России. Но отчасти, угодно говорить нельзя, но фигура была политическая. Во многом из-за того, что первая десятка олигархов, как и та сотня, которая сейчас удобно расположилась вокруг Владимира Владимировича Путина, она многое сделала для того, чтобы в России частная собственность, к сожалению, непризнаваема, более того, ненавидима. Вот в чем дело. Как говорил покойный Лившиц, теперь, к сожалению, тоже же покойный, делиться надо было. И мы это предлагали. Компенсирующий налог, так называемый, с неожиданных состояний. И предлагали это еще в 1994 году вместе с Григорием Явлинским. Они на это не шли. Это был разовый налог, можно было взять и много, и Россия, наверное, по-другому бы смотрела. Она ведь помнила и Третьякова, и Рябушинского, и прочих. Кстати, в этом плане Борис, в отличие от многих, делал добрые дела. Достаточно вспомнить премию «Триумф» и очень-очень много из того, что он не афишировал, но делал в плане именно благотворительности.
Вот когда вы узнали о кончине Березовского, в общем, это драматическая, трагическая ситуация, как любая смерть, но особенно в случае с Березовским. О чем вы подумали вот с самого начала? Это закономерный конец был для него или в этом есть какая-то несправедливость? Как вы считаете?
Вы знаете, Андрей, по версии самоубийства я не верю, как бы меня не убеждали. Мне так иногда думают, даже какие-то непреложные факты были бы приведены, я бы сказал, все, не верю. Борис был очень жизнелюбивый, жизнерадостный человек, любил жизнь. И даже в самых тяжелых ситуациях не помышлял о самоубийстве. Для меня это была полнейшая неожиданность. Я считаю, конечно, и очень рано он ушел из жизни. Тем более свидетельством того, что он рано ушел, его мама. Ей уже 90 лет, и она самый несчастный человек сейчас, наверное, во всем мире. Мои первое чувство было, конечно, неподдельная горечь. Тем более мы буквально за 5 дней до этого обменялись смс-ками. Он мне прислал смс и в прощенное воскресенье просил прощения, равно как и я у него. Но какая-то горечь в его смс-ках была даже в январе, когда поздравлял его дочь Арину с днем рождения. Настроение было не из лучших, но вовсе не повод для самоубийства.
О Борисе Березовском говорил российский политик Иван Рыбкин. Борис Березовский похоронен сегодня в Англии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. На Украине и в Молдавии праздник Победы вызвал новый всплеск исторических дискуссий, как оценивать события весны 45-го года. По данным следствия, задержан предполагаемый заказчик убийства журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Почему в «Новой газете» считают, что расследование этого убийства нужно продолжать? Об этом расскажем после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды 8 мая.
Радио «Свобода». Новости.
Владислав Сурков ушел с поста вице-премьера, руководителя аппарата российского правительства. Задержан предполагаемый заказчик убийства журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Государственный секретарь США Джон Керри провел встречу с российскими правозащитниками. Обсуждалась тема преследований российских некоммерческих организаций. Израильская полиция задержала главного муфтия Иерусалима Мухаммада Хусейна. Он подозревается в причастности к беспорядкам на территории комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Три человека погибли, шестеро ранены, еще около 10 числятся пропавшими без вести в порту Генуи, где в ночь на среду судно-контейнеровоз вырезало стоящую на берегу диспетчерскую вышку. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 8 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 8 мая. На Западной Украине, в Ивано-Франковске и Львове власти объявили 8 и 9 мая днями скорби по погибшим во Второй мировой войне и жертвам тоталитарных режимов, запретив использовать нацистскую и советскую символику. Однако суды приостановили эти решения, и теперь красный флаг, как и два года назад, вновь может стать поводом для столкновений на улицах этих украинских городов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
8 и 9 мая в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлению местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, нацистскую и советскую символику. Эти решения, названные центральной властью, попыткой осквернить память о подвиге народа-освободителя Европы от коричневой чумы, 7 мая приостановили суды до рассмотрения по сути иска в прокуратуры о законности таких действий. Свое нежелание отмечать очередную годовщину Победы местные советы этих регионов, где большинство составляют члены праворадикальной партии «Свобода», объясняют европейским опытом.
Свобода
призывает все политические силы, поддерживающие евроинтеграцию Украины, относиться к этим дням так же, как относятся к ним в Европе и во всем мире, как к дням памяти по всем погибшим во Второй мировой войне, и не устраивать 9 мая танцев на костях. Европа поставила знак равенства между сталинизмом и нацизмом на законодательном уровне, запретив их пропаганду и символику. И мы хотим, чтобы так же было и на Украине.
Так само было, чтобы в Украине.
Отмечает депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Объявление в двух западноукраинских областях 8 и 9 мая днями скорби вызвало возмущение правящей партии регионов. По мнению представителя этой политической силы, депутата парламента Николая Левченко, все, кто голосовал за такое решение, являются сторонниками нацизма.
Днем скорби можно считать начало войны. Окончание войны было позитивно для всего мира. Поэтому он днем скорби априори быть не может, потому что 9 мая только все выиграли. Проигравшая сторона – это зло, нацизм. Получается, тот человек, который голосовал за этот день, как за день скорби, является сторонником фашизма и нацизма, является сторонником проигравшей стороны.
Приостановив решение ивано-франковских и львовских депутатов, суды фактически разрешили использовать 9 мая красное знамя, которое для многих западноукраинских семей, как отмечает львовский историк Ярослав Грицак, остается символом оккупации и террора.
Для большинства жителей Львова, как и всего региона Западной Украины, советская символика – символика террора, кровавого террора 41-го года во время отступления Красной Армии, когда практически в каждом большом или меньшем городе были массовые истребления политических, не только политических заключенных. Причем в очень жестокий способ. Так это живет в памяти местного населения. От 39-го до 41-го года количество людей, которые стали жертвами репрессий, советских репрессий, в советской зоне оккупации, то есть западной и западной Белоруссии, было намного больше, 3-4 раза больше, чем количество жертв на территории оккупированных немцев. Потому когда в 1944 году сюда шли новости, что приходит советская армия, для многих людей, которые пережили ужасы нацизма, это был еще больший ужас.
По решению Конституционного суда Украины «Красное знамя» не может использоваться во время официальных мероприятий, поскольку не значится среди государственных символов. Однако закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне снимает этот запрет 8 и 9 мая. Националисты, апеллируя к решению Конституционного суда, обещают, что никому не позволят поднимать красные флаги, а их идеологические противники заявляют, что не собираются изменять своим традициям, говорит один из лидеров Компартии Украины Александр Голуб.
Акции, то, безусловно, мы их планируем провести так, как всегда проходили, с использованием и партийной символики, и Знамени Победы. Поскольку это святой праздник для очень многих граждан в нашей стране, в том числе и для жителей западных областей Украины, поэтому, собственно говоря, мы готовимся, конечно, к возможным провокациям, но сами провоцировать их не будем.
В 2011-м празднование Дня Победы во Львове переросло в массовое столкновение между националистами и приехавшими в город с красными флагами активистами пророссийских организаций из Одессы и Крыма. В том, что этот сценарий повторится и в этот раз, сомневается львовский политолог Тарас Возняк.
А 2 года назад это была конкретная политическая провокация, которая называла и партия регионов совместно с союзниками. Сейчас это политическая, так сказать, нужды в том, чтобы делать вот эти театрализованные представления для публики и для телевидения, в принципе, нет. Хотя вот эта символика, что нацистская, что коммунистическая, не имеет никакого смысла, никакого отношения, никакого рационального зерна для того, чтобы оно как бы присутствовало в нашем политическом дискурсе. Другой вопрос в России, где пробуют все время найти обоснование режима Путина. Ну и тут красный флаг как раз к месту.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В центре Кишинева вечером 9 мая состоится праздничный концерт с участием Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Они будут исполнять советские песни о войне. Против проведения такого концерта выступил молдавский историк Игорь Кашу. Он считает такие мероприятия данью идеологии советского времени. Напомню, что нынешняя Молдавия, историческая территория Бессарабия, вошла в состав Российской империи в 1812 году, а в межвоенный период и в годы Второй мировой войны входила в состав Румынии. Игорь Кашу считает советскую оккупацию Молдавии ничуть не лучше румынской.
Когда я написал, ну, это было мнение, да, по Фейсбуку были слухи, что вот будет концерт и так далее, и так далее. Когда я узнал, что это случится наверняка, я написал, что, значит, я не согласен, чтобы мы проводили вот такое мероприятие в Кишиневе. Были разные реакции по этому поводу, и негативные, и позитивные. Почему я против этого? Я как историк, не член ни одной партии. И такое мероприятие не должно быть организовано в Кишиневе, и особенно в этом месте, площадь Великого национального собрания, потому что связано с национальным освободительным движением периода перестройки, независимой и так далее от СССР. И получается, что через 23 года бывшая метропола, значит, организует такое мероприятие в центре Кишинева. Но это звучит немножко как унижение. Я не против того, что, значит, мы должны праздновать День Победы и так далее, и так далее. Но, вы знаете, это очень идеологическое, скажем так, содержание вот этого мероприятия в Кишиневе. Это звучит для меня очень по-советски в плане того, что, вы знаете, в 1945 году советский режим, советская пропаганда презентовала это событие как победа режима, как аргумент превосходства идеологического режима, коммунистической идеологии над Западом, да.
На ваш взгляд, чью память может оскорбить концерт Кобзона и Лещенко на площади Великого национального собрания?
По-моему, я не был понят правильно. Бессарабцы участвовали во Второй мировой войне. Меньше бессарабцев воевали на Восточном фронте в румынской армии против Советской Красной Армии, чем на Западном фронте, скажем так, да, на Западном направлении. В 44-м году из бессарабцев были мобилизованы 300 тысяч солдат, где-то 55 тысяч умерли. Мы не чувствуем себя как побежденной частью. Не в этом проблема. Проблема в том, что победа по-русски в центре Кишинева звучит очень оскорбительно для нас. Для нас День Победы – это и день трагедии. Я бы не сказал, что только для нас, бессарабцев, скажем так, для молдаван. Это трагедия, по-моему, и для русского народа, да. Потому что вы знаете, что режим консолидировался после 45-го года, да. Я против содержания такого символика, скажем так, этого празднования. Не против того, что мы должны праздновать.
Вы, кстати, выступаете за более плотный союз с Румынией страны, или вы за независимость Молдавии?
Я за независимость Молдовы. Потому что в Европе есть Германия, есть Швейцария, да, 70% там немецкоговорящих, в Австрии и так далее, и так далее. Я не думаю, что если люди говорят на румынском, в нашем случае, значит, должна быть одна страна. Это не связано с этим.
Как бы вы представляли себе идеальный, на ваш взгляд, день, связанный с памятью о победе над нацизмом в Кишиневе?
Это день победы, но это и день скорби, скажем так. Это и трагедия, потому что 45-й год это для нас и для всей Восточной и Центральной Европы это и день оккупации советской. Да? Тогда говорится, что вот мы, Красная Армия, мы освободили вас, но эти освободители не ушли домой. И для нас это начало второй оккупации. В 40-м-41-м это была первая оккупация. И 45-й это загрузило для нас начало второй советской оккупации.
Период тогда с 41-го по 44-й год, когда под власть Румынии попала нынешняя территория Молдавии, вы считаете оккупацией или это воссоединение?
Воссоединение, конечно. Но здесь есть нюансы, конечно. Это было воссоединение с помощью германской нацистской армии. Даже Румыния в то время, да, статус Бессарабии во Второй мировой с 41 по 44, ну, не был определен, да. Они сказали, что вот после войны мы, значит, подумаем, как мы сделаем это.
Мне вот в ваших словах чудится все-таки некоторое несоответствие. Румыния до Одессы воссоединила Бессарабию, и оккупация румынская, по крайней мере, в Одесской области, это была довольно жестокая штука, связанная с карательными операциями. Румыния выступала долго на стороне нацистов и только в последние месяцы перешла на сторону антигитлерской коалиции. Я не обеляю сейчас Советский Союз. Я хотел бы выработать какую-то некую единую систему критериев, которая показывает, что у всех стран были свои геополитические интересы. И в данном случае геополитические интересы Румынии не совпадали с геополитическими интересами Советского Союза. Мне кажется, что корректно было бы и трактовать их захватческие действия, если мы говорим об оккупации, примерно одинаково.
Это Одесская область уже не Бессарабия. Бессарабия была частью Румынии, но с оговорками, что юридически все будет оформлено после войны. По поводу Транснистрии, это не Приднестровье, это Транснистрия как концепт, как территория, да, это между Днестром и Бугом, да, и здесь и входит и Одесская область. Транснистрия была не частью румынского государства, это была территория оккупирована. Когда мы говорим и об Бессарабии, и о Транснистрии во Второй мировой войне, конечно, мы должны сказать о репрессиях, о карательных мероприятиях, которые проводили здесь и румынские, и германские войска, и СС. Мы должны, конечно, помнить не для того, чтобы сказать, что вот Румыния хорошо и Советский Союз плохо. Нет. В этом плане я открыт сказать вместе с историком из Франции Ален Безансоном, что если говорить о коммунизме и о фашизме в плане нацизма, преступления этих двух режимов являются преступно одинаковым.
Ваша инициатива вызвала противоречивые точки зрения. Концерт, судя по всему, все-таки состоится. Что дала ваша инициатива для нового понимания отношения к истории Молдавии? Как вы думаете?
Я и не думал, что наши власти город смогут предотвратить организацию этого концерта, но я думал, что хотя бы гражданское общество, они должны хотя бы сказать свое мнение по этому поводу. Если не было бы эта ситуация в Молдавии сейчас неопределенная с политической точки зрения, я думаю, что организация этого концерта не смогла бы произойти. Россия хочет представить этот концерт, это мероприятие в центре Кишинева, но как победа российской дипломатии, немножко как унижение вот этой страны, Республики Молдова, которая последние годы имела какие-то успехи в отношении с Европейским Союзом, хорошими шансами, скажем так, приблизиться к Европейскому Союзу, если не стать членом.
Это при том, что у вас до сих пор Компартия, главная партия в стране, и, в общем, вот тот самый концерт, о котором мы с вами говорим, он вызовет в традиционных консервативных слоях молдавского населения очень теплый прием.
Ну, конечно, конечно. Будут участники массово, значит, придут. В особенности это касается, конечно, электората коммунистической партии, но и тоже и социалистической партии Додона. Посольство России в Молдавии организует вот этот концерт. Если бы этот концерт организовывал бы неправительственные организации и так далее, все бы знали, что это, конечно, Россия официальная и так далее, и так далее. В этом плане тоже аргумент такой, что они хотят очень внятно показать, что вот это успех России, российской дипломатии, что вот мы показали, что вот они хотят Европу, но мы им покажем, что вы еще наши, не спешите, российская версия, скажем, скажем так, День Победы. Это советская мифология, это дружба народов, это и комплекс этого освободителя.
Вы призывали помешать проведению этого концерта. Так ли это? Может, это ведь кончится столкновениями?
Да, в своем статусе по Фейсбуку, да, я сказал, что мы должны сделать все, что мы сможем, чтобы предотвратить этот концерт. В статье, которую я написал в блоге на Diver.ru, я сказал, что если не получится, чтобы предотвратить концерт, я думаю, что получше было, чтобы те, кто не согласен с этим, чтобы не пошли протестовать. Потому что есть, конечно, риск, чтобы были столкновения. Я уточнил мою позицию.
Об исторической памяти о Второй мировой войне в Молдавии я беседовал с кишиневским историком Игорем Кашу. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Москве по делу об убийстве в 2000 году журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова в среду был арестован предприниматель Павел Сопот. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к умышленному причинению вреда здоровью. В редакции «Новой газеты» считают, что это не окончание расследования причин смерти Игоря Домникова. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Утверждается, что в свое время Павел Сопот в ответ на критические статьи Игоря Домникова в адрес руководства Липецкой области организовал нападение на журналиста с помощью банды, которую возглавлял житель набережных Челнов Эдуард Тагирьянов. Домников был жестоко избит в Москве 12 мая 2000 года и умер в больнице спустя 2 месяца. Позже Тагирьянов и другие члены его банды были приговорены за это преступление к длительным срокам заключения. Выступая сегодня в суде, Павел Сопот заявил, что не признает вины и что он стал жертвой оговора со стороны Тагирьянова. Хотя в сообщениях агентств Сопота называли предполагаемым заказчиком убийства, руководство «Новой газеты» не согласно с этим, считая его только посредником. Редакция призывает продолжать расследование. В прежних публикациях газеты и в сегодняшнем заявлении редакции называется другое имя предположительного заказчика. Цитирую. По предположению «Новой», этим лицом был экс-вице-губернатор Липецкой области Сергей Доровской. Об истории расследования смерти Игоря Домникова и о том, почему оно длится столь долго, мы побеседовали с Сергеем Соколовым, шеф-редактором «Новой газеты».
Это не заказчик, это посредник, который передавал заказ у тех людей, которые мешал и наш журналист Игорь Домников, к непосредственным исполнителям. Павел Сопот нам известен, он проходил в свое время в качестве подозреваемого по именно этому делу и по еще одному-двум эпизодам преступной деятельности банды Тагирьяновских, так называемых, которые были исполнителями этого убийства. Но все дело в том, что сам по себе Сопот, человек, который занимался решение разных долговых проблем и связывал бизнесменов с бандитами, а у него не могло быть никакого мотива на убийство Игоря Домникова, кроме выполнения просьбы своих бизнес-партнеров. И этот бизнес-партнер, он тоже известен, он тоже был свидетелем по уголовному делу, это бывший вице-губернатор Липецкой области господин Доровской. И мы предполагаем, что если господин Сопот не хочет нести ответственность за всех, он должен эту фамилию назвать.
Напомните, пожалуйста, вашу версию того, что произошло.
Тогда была очень жесткая ситуация в Липецкой области. Там была предвыборная война. Там были очень большие бизнес-войны, на фоне которых стремительно нищало население и стремительно богатело бизнес-чиновничество. Мы направили туда Игоря Домникова для серии репортажей, которые были сделаны. Следствием этих репортажей, а также анонсов о будущих материалах, стало то, что вице-губернатор, отвечающий за экономику области, обратился к своему бизнес-партнеру, предпринимателю Сопоту, для того, чтобы якобы Сопот вызвал журналиста, привез его в Липецк, ему все объяснили. Это не моя версия, это показания самого Доровского, самого Сопота, озвученного на суде. Якобы вице-губернатор не знал, как правильно общаться с журналистами, у него не было пресс-службы, и несмотря на то, что он клеивал местные СМИ, он просто не понимал, как правильно платить журналисту, и поэтому просил для столь странного задания собственно, знакомого, связанного с бандитами. Ну, понятно, что завесы критики не выдерживают, однако почему-то в начале 2000-х в эту билиберду правоохранительные органы поверили. Ну и, соответственно, дав задание Сопоту, Доровской оказался как бы не у дел, а Сопот встретился с главой Тагирьяновской преступной группировки в Москве и передал ему фамилию журналиста «Новой газеты», с которым необходимо поработать. Я предполагаю, что там, может быть, даже не было умысла на убийство. Задача стала получить. Но и городской опыт надо было прекрасно понимать, что тагирьяновская группировка отличается тем, что не оставляет свидетелей в живых никогда никаких обстоятельств. Поэтому фактически это был заказ на убийство.
Я вот эту версию читал в вашей газете когда-то в середине нулевых годов. Почему вот такое длительное расстояние до того, что вот теперь Сопота задержали?
Ну, вы знаете, все дело в том, что с того момента, как только судили Тагирьянских, мы тщетно пытались заставить российские правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении, после не то, что возбудить, а хотя бы начать расследование в отношении остальных неустановленных лиц, то есть заказчиков, посредников. Писали огромное количество петиций, писем и мы, и адвокаты потерпевших, но постоянно дело почему-то направлялось в московскую милицию, где-то там благодушно закрывалось, приостанавливалось, откладывалось. И только после страшных и печальных событий, когда убили Настю Бабурову, нашу журналистку, и Стаса Маркелова, адвоката, и когда была встреча президента Медведева с главным редактором «Новой газеты» Муратовым и нашим ассистентом Горбачевым, после этого было дано указание Следственному комитету все-таки возбудить уголовное дело в отношении заказчиков убийства Игоря Домникова, а ряд других уголовных дел. И только после этого дело попало в Следственный комитет, потребовалось 2 года, чтобы вернуться хотя бы к тем старым забытым делам, потому что нужно было поднимать все заново, прошло уже 10 лет. Я более чем уверен, что господин Сопот не крайний в этой ситуации, что Сопот посредник. Он должен понести, естественно, наказание, соответствующее его деянию, тем более, что, насколько я понимаю, он ни в одном подобном преступлении замешан. Но хотелось бы узнать пофамильно и увидеть людей, ну, скорее подсудимых, тех, кто непосредственно заказывал нападение на журналиста Игоря Домникова.
Это был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
На теме работал мой коллега Валентин Барышников, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 8 мая королева Великобритании Елизавета II открыла работу британского парламента нового созыва. В тронной речи Ее Величество огласило план работы депутатов. Традиция открытия парламента нового созыва насчитывает более 700 лет, и все это время остается неизменной. Материал подготовила корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Церемония открытия британского парламента – одна из самых красочных и важных британских государственных церемоний, проходящих в присутствии монарха и остающихся практически неизменными. Она проходит в прежнем виде с 14 века. Королева прибывает к зданию парламента в так называемой государственной карете. Это позолоченная карета в барочном стиле, запряженная шестеркой лошадей с форейтерами и в сопровождении эскорта конной гвардии. Незадолго до начала королевской процессии йомены, старейшие телохранители королевы в красных старинных одеяниях с алебардами в руках, производят обыск в погребах здания парламента. Эта акция восходит к 1605 году, когда Гай Фокс попытался взорвать заседание парламента. Только после церемонии обыска начинается продвижение торжественной королевской процессии к помещению палаты лордов, где в присутствии членов обеих палат королева произносит тронную речь. Королева посылает в палату общин своего герольда, чтобы пригласить ее членов на церемонию в палату лордов. Этот герольд, по-английски его зовут Блэк Род, подходит к открытой двери, ведущей в зал палаты общин, но дверь захлопывается у него перед носом. Блэк Род должен 3 раза постучать в дверь своим жезлом, чтобы его впустили. Эта процедура должна напомнить о праве палаты общин изгонять из палаты всех, кроме посланца короля или королевы. Ни один британский монарх не ступал в палату общин без официального приглашения с тех пор, как в 1642 году король Карл I со стражей ворвался в палату, чтобы арестовать 5 членов парламента. В палате лордов королева зачитывает парламентариям тронную речь. Рядом с ней восседает супруг. Члены палаты лордов в красных мантиях выслушивают речь королевы на своих местах, а приглашенные члены нижней палаты во главе с премьер-министром и лидером оппозиции слушают тронную речь стоя.
А сейчас в эфире королевский биограф Роберт Лейси.
Открытие королевой сессии парламента символизирует механизм работы британской демократии. Для самой королевы это чрезвычайно важная церемония. Елизавета II – человек не склонна демонстрировать свои эмоции, но мы знаем, как много значит для нее эта процедура. Например, королева Виктория, с которой часто сравнивают нынешнюю королеву, в старости перестала посещать церемонию открытия парламентской сессии и отправляла в парламент имперскую корону на специальной подушке, а ее тронную речь зачитывал посланник. Когда-то британский монарх сам писал тронную речь, теперь это делает премьер-министр. Но в британской истории был и переходный период, когда монарх и премьер-министр должны были вести переговоры и согласовывать содержание тронной речи. Это происходило в эпоху существования в Англии двух центров власти, которым нужно было стремиться к компромиссу. Времена эти давно миновали. Сейчас все политические решения принимает премьер-министр. Кстати, британский премьер обладает правом и объявить о ликвидации института монархии. В этом случае королева должна будет заявить в своей тронной речи, что правительство Ее Величества решило ликвидировать монархию. Правда, это возможно лишь в том случае, если решение одобрит парламент. Такая возможность еще раз подчеркивает символику открытия сессии парламента королевой. Однако британский парламент – это королевский парламент, поскольку он созывается королевой и заседает под эгидой британской короны. Но, с другой стороны, в наше время монарх является всего лишь инструментом, орудием, высокопоставленным служащим государства.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был биограф королевы Елизаветы и королевский биограф Роберт Лейси. Елизавета II выступила с тронной речью в британском парламенте. Вот так обстояли дела в среду, 8 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!